Глава 21.
Внимание, уход влево.
Не успел. Бросок тяжелого тела придавил меня к полу. Прямо над лицом я увидел огромную, распахнутую пасть гарма, готового одним укусом раздробить мне череп. Из глотки вдохнуло жутким зловонием, вызывая непроизвольный рвотный рефлекс. Но я успел всадить нож ему прямо в пасть, приколов язык к нижней челюсти, а левой рукой схватить его за верхнюю. Гарм бешено задергался, замотал башкой, пытаясь освободиться. Передними лапами безжалостно рвал мою грудь и плечи, но я не отпускал его, обеими руками мешая захлопнуть пасть. По ладоням, изрезанным острыми клыками, струилась кровь. Тварь была сильна, но на кону стояла жизнь. Я изо всех сил напряг свои усиленные азур трансформации мышцы, медленно разводя челюсти гарма в стороны.
«Арг!»
Жуткий треск ломающихся костей. В моих руках осталась нижняя часть пасти. Захлебывающийся собственной кровью монстр забился в агонии. Я просто оторвал ему челюсть. Грохот выстрелов. Я выпрямился, вскочил, сталкивая с себя дергающееся тело чудовищной собаки. Та расстреляла, спрятавшись за корпусом поваленного на бок ховера. Гармы скачками окружали ее. Кажется, тоже уложила одного. Хитрые твари не лезли под пули. Они понимали, что девушка не может стрелять во все стороны, и обходили ее с флангов, ловко укрываясь за остовами машин. Действовали они грамотно и пугающе разумно. Я бросился на перерез. Мико отмечала алым силуэты врагов и возможную траекторию их движения. Словно получив общую команду, гармы вдруг все вместе кинулись на нас.
«Инкарнатор, действуй!»
«Частица Ра, вспышка!» «Наверное, только это спасло меня!» Ослепленный монстр промахнулся и вместо горла вцепился мне в плечо. Я не устоял на ногах. Дикая боль пронзила левую руку. Комбинезон и наплечник не спасли. Наверняка гарм повредил бы и кости, если бы не первичное усиление скелета. Фанг несколько раз вонзился ему под переднюю правую лапу. Туда, где Мику отмечала уязвимую область сердца, прежде чем тварь обессиленно сползла с клинка. «Ну, кто следующий?» Частично ослепленные твари снова отползали в стороны, под прикрытие машин. В первые минуты драки они потеряли троих. Двух прикончил я, одного пристрелила Тара. Взять нас с наскока не получилось, но их оставалось еще 6 или 7. А я уже пошатывался, плечо было глубоко разодрано, левая рука повисла плетью. Система диагностировала опасное кровотечение и разрыв мышц, требовалась срочная медицинская помощь. Шансов немного, но они есть. Тара била одиночными, в основном высекая искры из ржавых кузовов или слегка цепляя неосторожных. Сейчас они очухаются и снова бросятся в атаку, и опять наверняка все сразу. Еще одна частица Ра повисла в воздухе, готовясь при приближении гармов взорваться новой ослепляющей вспышкой. Кровь струилась по рукам, рукоять фанга неприятно скользила в ладони. И снова непонятно, что послужило причиной. Заляпанный клинок боевого ножа вдруг разгорелся, вспыхнула гравировка, выпуская из себя знакомого пламенного призрака. Огромный волк, размером не уступающий гармам, опять появился передо мной, глухо рыкнул, рассыпая сверкающие искры. Я невольно отступил назад, но призрачный охотник свирепо ринулся на противников, огненной полосой стелясь между разрушенных машин. Как и в случае с пиявками, ему понадобилось меньше минуты, чтобы превратить врагов в дымящиеся груды мяса. Трое гармов, правда, успели сбежать, пока волк расправлялся с остальными. И сбежать грамотно, в разные стороны, удаляясь громадными быстрыми скачками. Тара тонко завизжала, целясь из пистолета в медленно подходящего к нам призрачного спутника. Испугаться было чего. Как и в первый раз, огненный волчара выглядел чудовищем почище гармов, зловещим и потусторонним. И он, утробно рыча, теперь направлялся к Таре.
«Инкарнатор, я советую остановить Дива».
«Как?»
«Его нужно загнать обратно в нож».
Я выставил перед собой клинок фанга, загораживая путь, и волк чуть изменил траекторию, обходя меня. Низкое грозное рычание. Выстрел. Девушка не выдержала, но пуля не причинила Диву никакого вреда, просто пройдя насквозь призрачное тело. Волк неуловимо прыгнул, целясь в горло девушки, и я метнул нож в огненную линию, протянувшуюся в воздухе. Попал. Нож зазвенел о стену, пламенный призрак исчез, как только лезвие соприкоснулось с его сущностью. Я облегченно вздохнул. Сделал несколько шагов, подбирая фанг. На синем металле угасали алые искры гравировки. А ножик-то небезопасен. Заключенный в нем див готов напасть на всех, включая хозяина.
«Грей, что это было?» —
спросила Тара, не опуская пистолет. Голос девушки слегка дрожал. Она прерывисто дышала. И я ощутил нечто вроде удовлетворения. «Ага, значит, и у тебя есть нервы. Сколько ни корчи из себя опытную рейдершу». «Мой призрачный песик», — усмехнулся я, чуть пошатываясь. «Не одолжишь аптечку?» Тара охнула, прижав ладонь к лицу. Быстро помогла присесть. Горячка боя отпускала. Гармы разделали меня, как свинью. Вокруг растекалась кровавая лужа. Грудь и живот были исполосованы рваными царапинами. До костей разодрано плечо. Глубоко изрезаны ладони. Боюсь, я уже потерял бы сознание, не пройди несколько первичных модификаций организма. Интерфейс пульсировал багровым, требуя немедленной медицинской помощи.
«Сейчас, держись, раздевайся!»
С помощью Тары я скинул куртку и ощутил три подряд болезненных укола в шею. Используя универсальный инъектор, девушка вколола мне анестетик, антидот и регенератор. Затем обработала раны кровоостанавливающим спреем и, чертыхаясь сквозь зубы, плотно перевязала плечо и грудь широким серым бинтом. Сразу стало полегче, боль немного отпустила. Багровые иконки повреждения в интерфейсе трансформации сменили желтые пульсирующие точки обработанных ран. Мику тоже перестала тревожно хмуриться, комментируя действия девушки, и напомнила.
«Инкарнатор, гармы тоже аморфы. Не забудь забрать Азур».
«Ты сама как?» — спросил я у девушки.
«Нормально, слава ангелу. Куча синяков типа фигня», — слабо улыбнулась она. «Я вообще везучая, Грей. А ты, значит, заклинатель. Почему сразу не сказал?»
Она кивнула на огонек Ра, зависший над правым плечом. Я собрался с мыслями и ответил.
«Не знаю, Тара. Честно. Когда выбирался из Азоны, понял, что могу делать такие штуки. А призрачный волк? Он сам выходит из ножа. Я даже не представляю, как его вызвать. Он второй раз спасает мне жизнь. Хочешь посмотреть?»
Я протянул ей фанг, но девушка шарахнулась, будто я предлагал ей скорпиона.
«Убери! Ты чего, совсем того?»
Нетерпящим возражение тоном заявила она.
«Это же фамильный боевой Азур-артефакт, клановый. Ты чего, тип совсем рехнулся, чужим его в руки давать?»
«Извини, не знал».
«Ладно, забей. Знаешь, верю, что ты потерял память», —
вдруг усмехнулась она. «Другой бы не делал таких глупостей». С трудом приподнявшись, я обошел трупы гармов, разглядывая их и незаметно поглощая Азур. Хорошее количество. 380, 430, с последнего упало почти 500. Новая нейросфера и 1274 из 9900 Азур на счетчике энергии. Геномов не было. Но вот самый крупный гарм, он был не совсем морфированным животным.
Биомех. Миоэлектрические усилители. Искусственно модифицированное существо.
Я позвал Тару. Девушка выругалась, глядя на блеск металлического скелета, на застывший окуляр одного из глаз и звенья широкого сегментарного ошейника под опалённой игловидной гривой. На нем перемигивалось зеленым и красным огоньками небольшое электронное приспособление. Гарм был киборгом. По крайней мере, его передние конечности и часть черепной коробки были заменены миоэлектрическими механизмами, имплантированными в живую плоть.
«Ти!»
Звук выстрела, череп твари превратился в кровавое месиво. Приборчики с ошейника захрустели под каблуками Тары. Девушка тщательно растоптала их, превращая в пластиковое крошево. На ее лице появилось выражение ненависти и страха.
«Что это?»
«Метка бродяг. Это их зверь. Остальные дикие. Значит, конвой в технополисе или близко, раз их выпустили поохотиться».
«Кто такие бродяги?»
«Шивы», —
сказала Тара таким тоном, словно это все объясняла. И добавила нечто крепкое, непереводимое.
«Грей, нам нужно быстро убираться отсюда. Скорее всего, они все видели и слышали. Ты поможешь перевернуть ховер? Я одна не справлюсь».
Летающий байк отделался глубокой вмятиной на крыле, множеством новых царапин и погнутым закрылком, но функционировал нормально. Неприхотливый и надежный агрегат. Я все больше преисполнялся уважением к этому средству передвижения. Мы покинули Технополис, когда уже полностью стемнело. Голубой узор черной луны
на три четверти выползший из-за горизонта, завораживал и дарил мягкий голубой свет. Тара молча гнала по старым дорогам, между сопками и в старых развалинах, выбирая одной ей известный маршрут. Мы оба устали и вымотались, но девушка упрямо кружила между холмов, пока уже в третьем часу ночи, наконец, не нашла искомое. Хорошо замаскированный вход в старый бункер, который располагался на лесистом склоне сопки. Отыскать его, не зная примет, было невозможно. Я бы прошел в 10 шагах, ничего не заметив. Как я понял, подобных нычек у обитателей форта Энджело было множество. Схрон и безопасный ночлег в этом мире зачастую жизненно необходимы. Внутри оказалась бетонная коробка с закопченным потолком и полностью разрисованными граффити стенами. Очаг из кусков кирпича, грубые лежанки с кучей высохшего лапника вместо матрасов. Мы общими усилиями затащили внутрь ховербайк и заклинили огромную дверь сейфового типа. Тара без сил заползла в свой спальный мешок, и я последовал ее примеру. Пока работали анестетики и боли не чувствовалось, следовало этим воспользоваться. Оставалось надеяться, что улучшенный организм справится с последствиями схватки. Разбудили меня уже после полудня. Было плохо. Лихорадило и тошнило. Кружилась голова. Действие препаратов кончилось. Нестерпимо болели, просто горели плечо, грудь и живот. Но особенно плечо. К нему словно прижимали раскаленное железо. Я постарался подняться, и тут же был остановлен Тарой. Девушка сидела перед очагом. На камнях парила большая банка с водой. Рядом на расстеленной ткани стоял прозрачный блистер запаянной экспресс-аптечки и плоский металлический ящичек с откинутой крышкой, где виднелись блестящие медицинские инструменты.
«Проснулся? Пить хочешь?»
Пить хотелось нестерпимо. Девушка осторожно поднесла к моим губам горлышко фляги. Вода чистая, с неуловимым привкусом чего-то фруктового.
«Как сильно болит?» — спросила девушка. «Очень. Ты весь горишь».
Я ощутил еще один укол в область шеи. Тара снова вколола мне анестетик, и боль почти сразу начала отступать. Девушка ловко заправляла нить в кривую хирургическую иглу.
«Сесть сможешь? Будем тебя лечить».
Каждый, кто проходил через подобное, знает, как неприятно обдирать бинты и заново тревожить раны. Тем более, имея в своем распоряжении весьма ограниченный медицинский арсенал. Настоящий кошмар мучительной боли и окровавленных тряпок. Но это было необходимо. И я терпел, не проронив ни звука, пока девушка отмачивала бинты, заново обрабатывала раны и накладывала швы там, где это было возможно.
«Ничего страшного, все нормально», — приговаривала она. «Заражения нет, все хорошо. Сейчас заштопаем, а в Энджело медкомы подправят».
Кажется, она испытывала чувство вины, что затащила нас в Технополис, став косвенной причиной полученного мной ранения. Больше десятка швов. Лошадиная доза обезболивающего, антидота и регенератора. Плечо выглядело вообще ужасно. Левая рука почти не слушалась. Обработав раны, Тара заново наложила тугую повязку. В движениях девушки чувствовались опыт и ловкость, которые придает только практика. Мико, одобрительно кивая, сообщила мне, что Тара действует грамотно и классифицировала навыки девушки званием «помощник медкома».
«Что? Да я с детства матери в медкоме помогала. А потом тоже типа штопала всех подряд. Всякое бывало», — ответила она, шмыгнув носом. «Ты еще хорошо держишься. Даже не пикнул. Молодец. Другие дергаются, слезы, сопли. Неплохо вас в городе готовят. Железный, как инкарнатор. Все, ложись и не двигайся. Пускай шкура зарастает».